Певучий сигнал пригласил меня к ужину. Я попросил принести ужин в комнату, но не притронулся к нему. Объяснения, которые я, наконец, нашел, не вполне совпадали. Отталкивающее чувство, похожее на омерзение, высшая степень отвращения, небетризованный этого понять не мог. Особенно интересны были показания исследуемых, перед которыми в свое время, лет 80 назад, в институте Тримальди под Римом была поставлена задача преодолеть невидимый барьер, воздвигнутый в их сознании. Пожалуй, это было самым примечательным из всего, что я прочел. Никто не смог преодолеть этого барьера. Но сообщения испытуемых о переживаниях, сопутствующих опытам, несколько отличались одно от другого. У одних превалировали психические явления. Желание скрыться, выбраться из ситуации, в которую их поставили. Возобновление опытов вызвало у этой группы сильные головные боли. А настойчивые требования довести опыт до конца приводили, в конце концов, к неврозу, который, однако, удавалось быстро излечить. У других преобладали физические расстройства. Беспокойное дыхание, ощущение удушья — это состояние напоминало кошмары, но люди жаловались не на страх, а лишь на физические страдания. Как определил Пильгрим, 18% бетризованных могли имитировать, например, убийство на манекене, но при этом должны были быть абсолютно уверены, что имеют дело с мертвой куклой. Запрет убийства распространялся на всех высших животных. Он не касался лишь пресмыкающихся земноводных, а также насекомых. Разумеется, бетризованные отнюдь не всегда разбирались в зоологической систематике. Просто поскольку каждый, независимо от степени образованности, понимал, что собака эволюционно ближе к человеку, чем змея, вопрос решался сам собой. Я прочитал еще множество других работ и согласился с теми, в которых утверждалось, что внутренне понять бетризованного может лишь бетризованный. Я отложил эти книги со смешанным чувством. Меня беспокоило отсутствие критических или откровенно негативных по духу работ и какого-нибудь анализа, подводящего итог всем отрицательным последствиям бетризации. А в том, что они должны существовать, я не сомневался ни на минуту. Не из-за недоверия к исследователям, а просто потому, что в сущности каждое человеческое начинание — это палка о двух концах. В небольшом социографическом очерке Мурвика приводилось много любопытных данных о движении против введения бетризации в первоначальный период. Пожалуй, особенно сильным оно было в государствах с наиболее прочными военными традициями кровавых войн, таких как Испания и некоторые страны Латинской Америки. Впрочем, нелегальные союзы борьбы против бетризации возникали во всем мире, особенно в Южной Африке и на некоторых тропических островах. Использовались все средства, начиная от подделки медицинских свидетельств о бетризации и кончая убийством врачей, проводящих прививки. Когда период массового сопротивления и бурных стычек прошел, наступило кажущееся спокойствие. Кажущееся потому, что именно тогда начал зарождаться конфликт поколений. Бетризованная молодежь, подрастая, отбрасывала значительную часть достижений общечеловеческой культуры. Нравы, обычаи, традиции, искусство – все это подвергалось коренной переоценке. Перемены охватили самые различные области – от сексуальных проблем и норм общежития до отношения к войне. Разумеется, это великое разделение человечества не явилось неожиданностью. Закон о бетризации вошел в силу лишь спустя 5 лет с момента утверждения, так как все это время готовились кадры воспитателей, психологов, специалистов, которые должны были позаботиться о правильном воспитании нового поколения. Необходима была коренная реформа народного образования, пересмотр репертуара театров, тематики чтения, фильмов, бетризация, чтобы охарактеризовать размер перелома в двух словах, своими разросшимися последствиями и потребностями, поглощала в течение первых 10 лет около 40% национального дохода в масштабах всей Земли. Это было время величайших трагедий. Бетризованная молодежь чуждалась собственных родителей, не разделяла их интересов, питала отвращение к их вкусам. На протяжении четверти века приходилось издавать 2 типа журналов, книг, пьес, одни для старшего, другие для младшего поколения. Но все это происходило 80 лет назад. Теперь уже рождались дети 3-го бетризованного поколения, а небетризованных в живых оставалась жалкая горстка. Это были 130-летние старцы. То, что составляло содержание их молодости, новому поколению казалось таким же далеким, как традиции каменного века. В учебнике истории я, наконец, нашел сведения о 2-м величайшем достижении минувшего столетия. Это было покорение гравитации. Это столетие даже называли «веком парастатики». Мое поколение мечтало победить гравитацию в надежде, что эта победа вызовет полнейший переворот в астронавтике. Действительность оказалась иной. Переворот наступил, но прежде всего он коснулся Земли. Проблема мирной смерти от несчастного случая, например, в транспорте, была грозой моего времени. Я помню, как самые светлые умы безуспешно бились над проблемой. Как разгрузить постоянно забитые шоссе и дороги, чтобы хоть немного уменьшить неумолимо возраставшее количество несчастных случаев? Ежегодно 100 000 человек гибли в катастрофах. Задача казалась неразрешимой, как квадратура круга. «Возврата к безопасности пешехода нет», — говорили в то время. «Самый лучший самолет», самый совершенный автомобиль или локомотив могут выйти из-под контроля человека. Автоматы более надежны, чем человек, но они тоже выходят из строя. Любой, а стало быть и самый совершенный механизм, всегда может отказать. Парастатика, гравитационная техника, принесла решение столь же неожиданное, сколь и необходимое. Ибо мир бетризованных должен был стать миром абсолютной безопасности, иначе биологическое совершенство этой меры повисало в воздухе. Ремер был прав. Суть этого открытия можно было выразить только с помощью математики, добавлю сразу дьявольской. Наиболее общее решение, пригодное для всех мыслимых вселенных, предложил Эмиль Митке, сын почтового служащего, гений, который сделал с теорией относительности то же, что с теорией Ньютона сделал Эйнштейн. Это была долгая, необычайная и, как всякая правда, неправдоподобная история. Смешение мелкого и великого, человеческого комизма и величия. История, которая привела, наконец, спустя 40 лет к появлению маленьких черных ящичков. Эти маленькие черные ящички обязан был иметь каждый без исключения экипаж, каждый плавающий или летающий корабль. Они были гарантией от преждевременного избавления, как на склоне лет шутливо выразился Митке. В момент катастрофы, падения самолета, столкновения автомобилей или поездов, например, они высвобождали заряд гравитационного антиполя. Антиполе, взаимодействуя с силой инерции, высвобождающейся вследствие удара или вообще резкого торможения, давало в результате нуль. Этот математический нуль был самой реальной действительностью. Он поглощал всю энергию удара. Черные ящички проникли всюду. В лифты, на подъемные краны, в пояса парашютистов, на океанские корабли и мопеды. Простота их конструкции была столь же ошеломляющей, сколь и сложность теории, которая их породила. Рассвет окрасил стены моей комнаты, когда смертельно усталый я повалился на кровать, сознавая, что познакомился со 2-й, после бетризации, великой революции, свершившейся за время моего столетнего отсутствия на земле. Меня разбудил робот, подавший в комнату завтрак. Было около часа. Сидя в постели, я нащупал рукой отложенную ночью книгу «Проблематика звездных полетов» Старка. «Вы должны ужинать, Брэк», — укоризненно сказал робот. «Иначе вы ослабеете. Кроме того, не рекомендуется читать до рассвета. Вы знаете, врачи отзываются об этом в высшей степени неодобрительно». «Я-то знаю, а вот откуда ты знаешь?» — спросил я. «Это моя обязанность, Брэк». Он подал мне поднос. «Постараюсь исправиться», — пообещал я. «Надеюсь, вы не сочли меня бестактным. Я не хотел бы показаться вам назойливым». «Что ты?» — сказал я. Помешивая кофе и наблюдая, как растворяются в чашке кубики сахара, я как-то спокойно и медлительно дивился тому, что вернулся, что действительно нахожусь на земле, поражался не только прочитанному за ночь, но просто тому, что сижу в кровати, что у меня бьется сердце, что я живу. И в честь этого открытия мне захотелось сделать что-нибудь, но, как водится, ничего подходящего не пришло в голову. «Слушай», — обратился я к роботу, — «у меня к тебе просьба. Я к вашим услугам. У тебя есть немного времени? Сыграй мне ту мелодийку, что вчера, ладно?» «С удовольствием», — ответил он, и под веселые звуки музыкальной шкатулки я быстро выпил кофе, и как только робот ушел, переоделся и побежал к бассейну. Честное слово, не знаю, почему я все время спешил. Что-то подгоняло меня, словно я предчувствовал, что в любую минуту может кончиться этот, как мне казалось, незаслуженный и невероятный покой. Как бы там ни было, именно постоянная спешка подхлестывала меня, когда, не оглядываясь, я пробежал напрямик через сад, несколькими прыжками взлетел на площадку трамплина и, уже отталкиваясь от доски, вдруг заметил мужчину и женщину, вышедших из-за дома. Очевидно, прибыли мои соседи. Разумеется, я даже не успел их рассмотреть. Я сделал сальто не из лучших и, нырнув до дна, открыл глаза. Зеленая вода была, как зыбкий хрусталь. Тени волн плясали на дне, освещенном солнцем. Я поплыл над самым дном к ступеням, а когда вынырнул, в саду не было никого. Я подумал, а не переплыть ли бассейн еще раз? Но Старк взял верх. Предисловие к книге, автор говорил в нем о полетах к звездам, как об ошибке астронавтической юности, меня так разозлило, что я готов был захлопнуть книгу и больше к ней не возвращаться. Но я пересилил себя. Пошел наверх, переоделся. Спускаясь, увидел в зале на столе вазу, полную бледно-розовых фруктов, немного похожих на груши. Набил ими карманы рабочих брюк, нашел самое уединенное местечко, окруженное с трех сторон живой изгородью, забрался на старую яблоню, выбрал развилку среди ветвей, подходящую для моего веса, и там взялся изучать эту эпитафию, посвященную делу всей моей жизни.